Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». В этой студии Алексей Пичугин. И сегодня мы поговорим про новый фильм. Он называется «Князь» и посвящен князю Владимиру, святому равноапостольному князю Владимиру, тысячелетие со дня кончины которого в этом году мы отмечали практически целый год. Вот год близится к завершению, и, наверное, уже финальным аккордом поговорим о фильме. Такое значимое событие выходит на экраны фильм «Князь», который, еще раз напомню, посвящен равноапостольному князю Владимиру, крестителю Руси. А поговорим об этом мы с одним из создателей этого фильма, автором идеи фильма «Князь», начальником управления по взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации Верховного суда России Павлом Одинцовым. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Павел Одинцов родился в 1968 году в Подмосковье. Окончил исторический факультет Московского педагогического университета. Специалист по истории домонгольской Руси. Позднее окончил Российскую академию правосудия уголовно-правовую специализацию. Также учился на отделении истории искусств Московского университета. Более 15 лет возглавляет пресс-службу Верховного суда России. Женат, пятеро детей.
Вот видите, как интересно, вы и начальник управления по взаимодействию с общественностью средствами массовой информации Верховного суда, ну, то есть, можно сказать, если чуть сделать должность понятнее для наших слушателей, можно ее охарактеризовать как пресс-секретарь или руководитель управления по взаимодействию со средствами массовой информации. И занимаетесь литературной творческой деятельностью, что, по-моему, в принципе, вообще очень даже сопоставимо и нормально сочетается.
Да, ну, во-первых, это разрешено по закону, ну и более того, надо сказать, что вообще междисциплинарность – это свойство времени, наверное. Почему? Вот даже исследуя тему князя Владимира, мы пришли к заключению, что те лекала и тот исторический инструментарий, который есть смысл использовать, это все-таки инструментарий тоже междисциплинарного характера, потому что, говоря о святом равноапостольном князе, нельзя обойти тему о географии, нельзя обойти тему, связанную с богословской трактовкой образа или, скажем так, с неким духовным измерением образа князя Владимира. Равно как и параллельно этому должно идти параллельное позитивистское историческое исследование. Вот если говорить о моей специальности или о моей работе в том статусе, в котором я обычно фигурирую, в общем, это тоже подразумевает наличие гуманитарной культуры, как минимум.
Да, безусловно. Хорошо, что вот вы об этом говорите, потому что часто приходится общаться с руководителями пресс-служб различных федеральных крупных ведомств, и люди это вот относят скорее к профильной работе самого ведомства, нежели вот к какой-то гуманитарной сфере знаний. Очень здорово, что вы это упомянули. А идея сама фильма, создание этого фильма, написание сценария вам пришла в голову именно в связи с отмечанием тысячелетия со дня кончины князя Владимира, или все-таки это как-то вот совпало, а сама идея раньше была?
Вы знаете, история вот этого замысла, она тоже некоторым образом парадоксальна. Почему? Потому что первоначально мы не предполагали делать фильм о князе Владимире. В свою бытность мои коллеги, друзья, которые были озадачены темой качественного катехизаторского кино, озадачились темой, а вот как можно методологически, как стилистически можно подойти к теме объяснения таинства, их природы? Ну, и задавшись таким вопросом, стали рассуждать на тему, что такое таинство крещения, что такое таинство вещания. И вот когда речь зашла о таинстве крещения, мне подумалось, что это такое ёмкое понятие, с одной стороны, в то же время это такое обширное понятие. Вот как к этому подойти? Можно рассказать о таинстве крещения, скажем, схематично, рассказать, как оно устроено внутри. Какого рода аудитории это нужно? Ну, скажем, людям, которые являются верующими людьми, ходят в храм, маловероятно, что такого рода подход будет интересным. Те люди, которые находятся за стенами церковной ограды, маловероятно, что такой подход тоже может
заинтересует,
заинтересует или может содержать в себе какой-то эффект дополнительный. Или, скажем, быть по-настоящему качественной катехизаторской работой. И мне пришло в голову, что если рассуждать в исторических категориях, в иллюстративных категориях, то образ князя Владимира вмещает в себя очень много составляющих, которые объясняют природу этого таинства. С одной стороны. стороны, это государственный деятель, который принимает христианство. С другой стороны, это руководитель, не побоюсь этого слова, целого континента, целого материка, который так или иначе обращает подопечное ему население в христианство.
А почему? Давайте сразу оговоримся, потому что для людей, которые представляют себе исторический контекст, они представляют себе размеры Киевской Руси того времени. Люди, которые не очень хорошо знакомы с историей, ну, для них вообще времена князя Владимира – это что-то такое дремучее-дремучее, только-только от шкур освободились люди.
Вы знаете, это очень правильная постановка вопроса. Почему? Потому что, вообще, откровенно говоря, отношение к древнерусской истории, к раннему Средневековью...
Оно скорее веяно мифами и легендами, чем историческим
знанием. Абсолютно. Абсолютно мифологизированная компонента русской истории. Тогда как это совсем не так. Если посмотреть на источниковический материал, на географический материал, который так или иначе свидетельствует о житийной составляющей тех или иных святых, хотя вот Василий Иосифович Ключевский склонен был считать, что житийный корпус не является полноценным историческим источником. Может быть, это и так.
Но это корпус источников, который надо, в свою очередь, очень пристально и очень критически внимательно изучать.
Абсолютно. Другое дело, что существует корреляция между памятниками материальной культуры, мощнейшей источниковической, археологической базой, скажем так, письменными источниками разного периода, разного цикла и разного происхождения, и территориального в том числе, которые свидетельствуют о достаточно подробной, использую такой термин, исторической жизни народа, или, правильнее сказать, протонарода, который формировал государственность на вот, территории нашего континента. То, что касается демифологизации истории, это крайне важный вопрос. Крайне важный, потому что если мы не понимаем, как устроена наша корневая система, мы никогда не сможем понять собственные перспективы. Мы не сможем переоценить или, скажем так, дооценить то историческое наследие, которое нам оставлено. Вот, возвращаясь к теме князя Владимира, это как раз тот самый период. Тот период, который по большей части является мифом для массового сознания. Я как-то читал мифы Древней Руси, причем они в такой узкой интерпретации были на Илье Муромце. Они были составлены то ли в 34-м, то ли в 37-м году, я уже не помню.
Там очень сложная история. Они не сохранились на территории по разным причинам. Татар-монгольского нашествия, потом еще разных коллизий, которые происходили на протяжении там, столетий на нашей земле. Они не сохранились нигде, кроме как в Архангельской губернии, где их в середине 19 века благополучно обнаружили.
Да, но даже и тот образ, который существует, образ в данном случае не Ильи Муромца, а некий собирательный, суггестивный образ князя Владимира, который там присутствует, он собирался из разных исторических эпох с разной степенью рефлексии, он получается некоторым образом плоский и мало что объясняющий. Если взять официальную историческую науку, она, вот, к великому сожалению, не выходит за рамки академической среды чаще всего. Чаще всего дискуссия на эту тему, она, скажем, остается в вузовских стенах или в рамках аспирантуры, академической среды. Когда же мы говорим о популяризации русской истории, о ее расшифровке, если угодно, тут действительно не хватает, может быть, необходимых медийных форматов, которые такого рода тему раскрывали бы. Но вот, возвращаясь опять же к теме князя Владимира, что немаловажно. Вот, если позволите, я сделаю некоторое историческое отступление.
Ну, поэтому здесь и сидим, да.
Суть которому сводится к следующему. Вот сравнительно недавно, кстати, для телеканала History Channel Мэтр Голденмайер сделала фильм «Викинги». Это сериал, который, как мне кажется, стилистически сделан безупречно. Но и надо сказать, что с точки зрения исторической реконструкции он тоже сделан весьма неплохо. Весьма неплохо. И в этой связи образы, которые кажутся настолько отдаленными от нас исторически, ну, казалось бы, да, вот Норвегия, там все до X века, до христианизации Норвегии, то, что показано, выглядит очень современно. Не потому, что это конъюнктурный продукт, а потому, что сама по себе реконструкция была весьма и весьма деликатной. Так вот, если подойти деликатно к реконструкции периода правления князя Владимира и попробовать расшифровать этот период на уровне таких широких смыслов, ну, к примеру, что из себя представляла Древняя Русь того времени? Скажем так, это не было еще государством в строгом смысле слова. Вообще есть смысл вопрос, скажем так, ставить таким образом. Все-таки институциональная государственность какой период времени возникла на территории Древней Руси? Вот когда мы говорим о христианизации Руси, возникает некая универсальная модель взаимоотношений, в результате которой между собой разрозненные племена, скажем так, с разным уровнем бытовой и материальной культуры, тем не менее, начинают представлять из себя единое целое. И уже через столетие буквально, или через полтора столетия, мы имеем дело, как, пользуясь терминологией Константина Леонтьева, с цветущей сложностью. Мы видим Галицко-Волынскую землю, Владимиро-Суздальское княжество, Новгородское княжество и так далее.
Но это очень тоже вот как раз цветущая сложность. Это у Леонтьева очень верный термин, если его применить как раз к христианизации Руси, потому что мы видим Владимиро-Суздальское княжество, замечательные соборы, дошедшие до наших дней, там Успенский, Дмитровский, Покрова на Нерли, и огромное количество христианской материальной культуры в археологических раскопках. И при всем при этом мы видим то же самое время сельскую составляющую, которая вокруг Владимира в радиусе нескольких десятков километров, где никакой христианизации еще пока речи не идет.
Безусловно, это крайне сложный процесс.
Это уже через 200 лет после крещения.
Да, многомерный России. Процесс. И надо сказать, что эта тема может быть в полной мере, наверное, раскрыта в результате исследования такого интересного исторического периода, как время правления и княжения князя Андрея Боголюбского. Вот в этом ракурсе, в этом контексте, может быть, мы поговорим в каких-то последующих передачах, если вы пригласите меня.
Давайте, вот. С удовольствием.
А то, что касается князя Владимира, вот какую тему бы мне хотелось
рассказать. Кстати говоря, про Андрея, извините, что вас перебиваю, про Андрея Боголюбского как раз никто фильм еще ни разу и не
вот
снял.
Вот это предмет наших исканий, откровенно говоря, и уже есть некие сценарные намерения, мы начали уже абрис формировать вот этого сценария, и это действительно уникальная фигура, потрясающая фигура во всех смыслах. Необыкновенно красивые фигуры, используя такой вот упрощенный термин.
Это фигура, оставившая нам какое-то совершенно бесконечно огромное наследие материальное.
Совершенно
с его справедливо. Именем связано совершенно огромное количество справедливо. Памятников.
Дошедших. И много тайн, которые могут быть, наверное, расшифрованы, раскрыты с течением времени. Почему? Потому что это не в полной мере реализованный проект. Вот об этом Ключевский говорил критически, а вот мы склонны рассуждать несколько иначе. Мы – это вот группа людей, которые так или иначе эту тему исследуют уже сегодня, с учетом нового источниковедения, назовем это так. Так вот, возвращаясь к теме князя Владимира, что из себя представляла эта территория? Вот если предположить некие, или, скажем так, предложить некие сравнительные характеристики, то ильменские словени, которые населяли территорию Северной Руси, в цивилизационном отношении были одним из самых развитых племен на тот период времени. Материальные источники, памятники материальной культуры, исторические исследования говорят о том, что уровень развития цивилизации вот этого анклава был достаточно высоким. Они лили стекло, они делали достаточно сложную керамику и так далее, и так далее. Рядом находящиеся племена финно-угорского происхождения, они на тот период времени не располагали такими материальными, скажем так, возможностями, ну и, надо сказать, даже зачатками строгого администрирования государственного, которое на территории все-таки Новгородского княжества в тот период времени были. В то же самое время Северная Европа, та часть Северной Европы, которую мы традиционно называем Варяжской или той частью, которая находилась под контролем викингов, людей, которые занимались морскими промыслами, людей, которые занимались пиратством, людей, которые занимались тем, что пытались реализовать свои экономические амбиции максимально удобными путями. Вот они сталкивались с такого рода проблематикой, что плавание по морям, и уж тем более по океаническим водам, содержало в себе огромное количество опасностей. Опасностей, в результате которых их экспедиции гибли. Они искали путь, который был бы максимально эффективным для реализации собственных экономических или военных намерений, назовем это так. Вот путь из варяг в греки, устье которого находилось недалеко от Новгородского княжества, формирующегося еще на тот период времени, оно как раз было уникальным местом, откуда можно было бы начать вот экспансию вот этой условной метрополии. Условной метрополии, назовем ее так. Потому что надо сказать, что варяги, или, правильно сказать, племена викингов, которые так или иначе посещали Европу в разных ее видах, приложили руку к созданию государственности на территории современной Франции, современной Англии, современной Германии. Потому что устья рек, которые так или иначе, с которых так или иначе начинались эти государства, контролировали практически всегда они. В случае со славянскими племенами, в случае с новгородским, в частности, племенем новгородских ильменских словений, произошла такая условная конвергенция культурная. Варяги предложили некие административные функции, функции военной защиты этого племени, с одной единственной целью, чтобы получить беспрепятственное проникновение на вот эту, вот в эту водную артерию. Потому что ильменские словени, которые занимались тем, что волоком перетаскивали суда, помимо своих основных промыслов, они в этом смысле были прекрасными посредниками, тем более, что и культурных различий фундаментальных между викингами и населяющими территорию современного Новгорода ильменскими словенями не было. Это процесс постоянных взаимопроникновений, он даже в языковой сфере так или иначе отражен на уровне наименований, фамилий, имен.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях сегодня у программы «Светлый вечер» на радио «Вера» Павел Одинцов, один из авторов идеи фильма «Князь», посвященного князю Владимиру. Фильм вот сейчас выходит на экраны. И Павел Петрович, также начальник управления по взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации Верховного суда России. Итак, мы остановились, Павел Петрович, на том, что на формировании единого, ну, даже не то чтобы единого, а на формировании государственности у славян, в котором, конечно же, принимал участие князь Владимир как правитель Киевской Руси.
И вот в качестве преамбулы я стал говорить о том, что викинги сыграли немалую роль в части формирования некой административной модели на территории Северной Руси. А что на самом деле произошло? В чем эта конвергенция интересов выражалась? Викинги, которые имели интерес к Византии, к Константинополю, предложив свои военные, административные услуги вот этому славянскому племени, совпали с интересами этого же племени. Совпали. И надо сказать, что вот этот условный проект метрополии, он был реализован с течением времени. Первоначально первая экспедиция Аскольда и Дира, которая двинулась по направлению к Константинополю, она по известным причинам не смогла решить эту проблему. После того, как к власти пришел князь Олег, регент князя Игоря, ему эту проблему удалось реализовать, потому что когда он осадил Константинополь, когда он его взял, он заключил правила беспошлинной торговли с Константинополем, которые, безусловно, были выгодными для вот этого симбиоза властного, который возник на территории Новгородского княжества. Когда эта территория так или иначе попала под контроль, вот этого союза племен попала под контроль, когда она стала экономически привлекательной, эта территория, а вы знаете, вот напрашивается невольная аналогия, потому что путь из варяг в греки с точки зрения экономической привлекательности, он, в общем-то, очень сильно похож на то, что на сегодняшний день существует на территории нашей страны, потому что, безусловно, и наши богатства, это и углеводороды, и все остальное, конечно же, они являются предметом притязаний со всех сторон, что называется. Вот эта территория в период ранней Руси, она была тоже объектом разнообразных притязаний. На эту территорию имели виды и германские императоры того времени, и Византия, так или иначе, эту территорию в своих собственных интересах рассматривала, вне всякого сомнения, сталкивая разного рода племена со славянскими племенами, ну и еще и потому, что славянские племена, которые населяли эту территорию, представляли большую военную угрозу, о чем свидетельствует неоднократные походы на территорию Византии со стороны славян. Вот. Но здесь не это главное. Как только эта территория попала под контроль вот этого союза, встал вопрос о сохранении этой территории, встал вопрос о том, каким образом эта территория должна быть подконтрольной вот той формирующейся элите. Потому что совершенно очевидно, что, скажем так, племена викингов, племена норманов, так называемые, они, безусловно, формировали политическую элиту Древней Руси, участвовали в этом, участвовали буквально, в том числе и на уровне, так сказать, прямых родственных отношений. Если вы посмотрите на имена первых князей или, скажем, части политической элиты того времени, там, Свинель, Трогволт, Рюрик, Трувор, Синеус и так далее, это все имена по большей части нормандского или, скажем так, балтского происхождения. Это уже вопрос дискуссии.
Да, ну там еще много вопросов относительно того, кто из этих людей были живыми людьми, а кто
вымышленными, или, скажем так,
дружиной и домом.
Совершенно верно. Другое дело, что, вы знаете, мне кажется, что вообще постановка вопроса относительно того, насколько справедлива нормандская теория или антинормандская теория, он некоторым образом уводит в сторону от мейнстрима исторического. Он уводит в сторону от рассуждений по поводу того, как же все-таки формировалось государство. Если эта территория представляла экономический интерес первоначально, если эта территория одновременно нуждалась в каких-то формах контроля государственного, то необходимо было выработать, во-первых, формы административного воздействия на эту территорию, равно как и создать некий идеологический феномен, посредством которого вот это объединение могло бы произойти. Вот этих вот разрозненных и совершенно разных по уровню культурного развития племен, населявших эту территорию. Если посмотреть на развитие политической элиты того времени, как она, извините за термин, мутировала с течением времени. Вот если посмотреть на князя Святослава и прибегнуть к неким библейским аналогиям, он очень в этом смысле похож на первых библейских царей, на Саула, может быть, да, который выступал интегратором земель тогдашнего государства формирующегося, потому что он не ставил перед собой каких-то содержательных политических амбиций, он не вырабатывал идеологии, он занимался исключительно экспансионистской политикой, он завоевывал территории, причем продвигаясь медленно к югу Европы, приобретая те территории, которые, по его мнению, были комфортабельными для жизни, для проживания. У князя Владимира совершенно очевидно, который первоначально попадает в Новгород. В Новгород, на ту территорию, которая не была в большей степени привлекательной, чем Киев, потому что шла борьба прежде всего всегда за киевский престол. Он еще совсем юношей попадает в Новгород. И когда из Киева, переправляясь в Новгород, он проделывает огромный путь, он понимает, какого рода территории, какой масштаб земельных, так сказать, возможностей, не только земельных, но и водных путей, и всего остального, что из этого вытекает, мог бы стать подконтрольным. В тот период времени маловероятно, что он что-то для себя сформулировал. И здесь крайне важно попробовать проанализировать, какова же антропология князя Владимира. Что же это за человек такой? Какого рода аналогии здесь могут напроситься?
И вот вы в своем фильме пытаетесь это сделать в первую очередь.
Да, и исходим мы вот из чего. Например, в одном из тропарей про князя Владимира есть прямая аналогия с апостолом Павлом. Но эта аналогия касается прозрения князя Владимира в тот момент, когда он слепнет по преданию, по тем текстам, которыми мы располагаем.
Но это тоже такой географический сюжет, который...
Отчасти.
Да, можем мы проверить или не можем, это большой вопрос.
Отчасти. Вы знаете, вот иногда исторические произведения 50-летней давности представляют еще более мифологический продукт из себя, нежели источники, которые могут быть отнесены к X-XI веку. В этом контексте, вот рассуждая об источниках, о тех памятниках письменной культуры, которые так или иначе об этом периоде времени сохранены, их достаточно много. Есть византийские источники, например, Лев Диакон, да, который подробнейшим образом описывает период, связанный с правлением князя Святослава и систему его взаимоотношений с византийским государством. Есть сага Олафа Тургвассона, да, который является потрясающим памятником поэтической культуры. Этот источник во многом... Он многоуровневый по своей интерпретации, но, тем не менее, этот источник является тоже косвенным свидетельством исторического присутствия князя Владимира, его личностных характеристиках. Есть ранние арабские источники, которые так или иначе источники, связанные с деятельностью арабских путешественников и даже миссионеров, которые свидетельствуют об этом периоде времени. Есть потрясающий, на мой взгляд, исторический памятник «Повесть временных лет». Сколько бы ни говорили по поводу того, что это почти мифологическое или поэтическое произведение, так это или не так, вопрос остается дискуссионным. Но в то же самое время хочется сказать, что монах Нестор, который написал это произведение в основе своей, был насильником Киевско-Печерской лавры, формирующейся в тот период времени. Он был учеником величайших русских святых, отцов-основателей Киевско-Печерской лавры. Он прославлен не за то, что он написал «Повесть временных лет», а за то, что он был благочестивым человеком. Совершенно очевидно, что у человека, который так или иначе располагал некой исторической методологией, был поистине духовным человеком, мало оснований лукавить или даже интерпретировать с учетом политической конъюнктуры деятельность тех правителей, которые от него недалеко отстоят. Ведь сам монах Нестор, он, по сути дела, современник святых благоверных князей Бориса и Глеба. Вот это удивительно. Он жил в это время практически. Он практически был свидетелем этих событий. Наверное, у нас сегодня больше оснований доверять ему, нежели доверять тем людям, которые по истечении 20 века пытаются интерпретировать достаточно сложный и разнообразный материал на эту тему.
Ну, у нас появились огромное количество новых методик, в том числе археология, которая тоже позволяет судить о той или иной... позволяет судить как-то о правдоподобности того или иного события.
Совершенно верно. И в этом смысле, может быть, они нам только помогают. Опять же, даже в контексте рассуждений на тему подлинности повести временных лет Нестора Летописца. Но все-таки возвращаясь к теме князя Владимира, что бы мне хотелось сказать. Когда мы говорим об аналогии князя Владимира с апостолом Павлом, мы чаще прибегаем к тем параллелям, что князь Владимир по аналогии с апостолом Павлом прозрел по итогам некоего, скажем так, временной потери зрения. Но, вероятно, есть и другая аналогия, которая нам, как авторам фильма, кажется более существенной. Апостол Павел не был теплохладным человеком, будучи ревностным иудеем, будучи блестящим знатоком закона, будучи человеком, который совершенно очевидно искренне относился к своей вере, гнал христиан по той простой причине, что он искренне полагал, что эти люди попирают устои его веры, что они, это племя таких вот формирующихся сектантов разрушают его собственные устои. И вот это искреннее намерение, а вот Господь часто ведь прощает и по намерениям людей, искреннее намерение Господом было увидено, и в результате чего произошла вот эта вот удивительная метаморфоза с самим апостолом, когда он весь свой богословский пыл, свою страсть вот такую миссионерскую, он перенес уже для новой веры, для нового типа веры, назовем это так. И он стал одним из самых мощных, может быть, катехизаторов и, если угодно, первых, наверное, таких фундаментальных богословов, которые сформировали вообще весь корпус, основной каркас вот этого исторического богословского здания христианства. Он в этом участвовал активно. Если рассуждать в этом контексте о князе Владимире, совершенно очевидно, что это был тоже не теплохладный человек. Это был страстный человек.
Не мог быть теплохладным, потому что первый более-менее упорядоченный пантеон языческих славянских богов составил тоже он.
Безусловно. И что самое интересное, вот родившись, имея, если угодно, даже кризис легитимности по меркам языческого общества, все-таки он родился от рабыни. Интереснее всего то, что вот в рамках съемки этого фильма мы побывали в месте, где, предположительно, князь Владимир проживал первые 3 года своего существования в Псковской губернии. Это село Будник, оно же называется в повести временных лет Будутиново Весь. Мы побывали на этом самом месте. Есть предание, с которым связано предание, по которому юноша тогда еще совсем маленький князь чуть было не утонул, но зацепился за камень. Вот якобы этот камень сохранен, он является объектом почитания паломнического, туда приезжают люди, там даже кто-то вот по своей собственной инициативе построил часовню. И, надо сказать, это такое сокровенное место, потому что если даже предположить, что это так, доподлинно так, то вот, собственно, такие корневые истоки государственности. Вот места, где обитали первые русские князья, одни из первых русских князей.
Мы продолжим говорить про фильм «Князь» о князе Владимире с автором идеи этой ленты Павлом Одинцовым. Я также нашим слушателям напомню, что Павел Одинцов – начальник управления по взаимодействию с общественностью, средствами массовой информации Верховного суда России. Буквально через минуту снова здесь, в студии, на радио «Вера». Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».